Когда Уинклс ушел, Бенсингтон стал перед камином и посмотрел на Редвуда.
«Ее светлость», — задумчиво сказал он. «Ее светлость», — откликнулся Редвуд. «Это принцесса Везердрейбургская. Ни много ни мало троюродная сестра самого Редвуд», — сказал затем Бенсингтон. «Я знаю, это смешно, но как, по-вашему, Уинклс понимает, что именно? Понимает он, что это такое?» Бенсингтон невидящими глазами уставился на дверь и понизил голос. «Понимает он по-настоящему, что в семействе его новой пациентки...» «Ну-ну», — поторопил Редвуд, — «в семействе, где все испокон веку были несколько ниже...»
«Ниже среднего роста?»
«Да. И вообще в этой семье все всегда были уж так скромны. Решительно ничем не выделялись. А он собирается вырастить августейшую особу, совершенно выдающуюся. Такого роста!» «Знаете, Редвуд, боюсь, тут есть что-то. Это почти государственная измена!» Он перевел глаза на Редвуда.
«Вот ей-богу, он ничего не понимает!» — воскликнул Редвуд и погрозил камину пальцем. «Этот человек вообще ничего не знает и не понимает. Меня это злило еще, когда он был студентом. Ничего не понимает. Он сдавал все экзамены, запоминал все факты, а знаний у него было ровно столько же, сколько у книжной полки, на которой стоит британская энциклопедия. Он и теперь ничего не знает и не понимает. Такой Уинклс способен воспринять только то, что прямо и непосредственно касается его великолепной персоны. Он начисто лишен воображения, а потому не способен к познанию. Лишь такой безнадежный тупица и может сдать столько экзаменов, так хорошо одеваться и стать таким преуспевающим врачом. То-то и оно. Он все слышал, все видел. Мы ему обо всем говорили, и однако он совершенно не понимает, что натворил. У него в руках чудо. На чудо пищи он уже заработал себе чудо-имя, а теперь кто-то допустил его к августейшему ребенку, и он поистине делает чудо-карьер. И ему, разумеется, не приходит в голову, что перед семейством Везердрейбургов скоро встанет огромной трудности задача. Принцесса ростом под 10 метров. Ну где уж ему до этого додуматься?
— Будет страшный скандал, — заметил Бенсингтон.
— Да, примерно через год.
Как только увидит, что она все растет и растет. Разве что постараются это скрыть. Так всегда делается. Такое не спрячешь, это не иголка.
Да уж!
Что же они будут делать?
Они никогда ничего не делают. Королевским семействам это не подобает.
Ну, что-то предпринять все-таки придется. Может быть, она сама найдет выход.
О, Господи! Вот это да!
Они ее запрячут подальше. Такие случаи в истории бывали. И Редвуд вдруг совсем не кстати захохотал.
Ее громаднейшая светлость! Резвое дитя в железной маске! Им придется посадить ее в самую высокую башню родового замка Везердрейбургов. Она будет расти все выше и выше, и они станут пробивать потолки этаж за этажом. Что ж, я и сам в таком же положении. А Коссер со своими 3 мальчуганами? А? Ну и ну!»
Но Бенсингтон не смеялся. «Будет страшный скандал», — повторил он. «Просто ужасный. Хорошо ли вы все это обдумали, Редвуд? Может быть, разумнее предупредить Уинклса? Может быть, постепенно отлучим вашего малыша от пищи и не удовольствуемся чисто теоретическими выкладками? Посидели бы вы полчасика у нас в детской, когда пища чуть запаздывает. По-другому бы заговорили», — с досадой сказал Редвуд.
«Предупредить Уинклса? Ну нет! Раз уж нас захватило течением, страшно, не страшно, а придется плыть».
«Значит, придется», — ответил Бенсингтон, задумчиво уставясь на носки своих башмаков. «Да, придется плыть».
И вашему малышу придется плыть, и мальчикам Коссора. Он кормит пищей всех троих. Коссор не признает полумер, все или ничего. И ее светлости придется, и всем вообще. Мы будем и дальше готовить пищу. И Коссор тоже. Ведь это только самые первые шаги, Редвуд. Нам еще многое предстоит, это ясно. Впереди величайшие события, невероятные. Я себе и представить не могу, Редвуд. Вот только одно. Он принялся разглядывать свои ногти, потом сквозь очки кротко поглядел на Редвуда. «А знаете, — сказал он, — в иные минуты я склонен думать, что Кейтерем прав. Наша пища опрокинет все соотношения и пропорции в мире. Она изменит, да она все на свете изменит. Что бы она там ни меняла, а мой малыш должен и дальше ее получать, — сказал Редвуд. На лестнице послышались торопливые и тяжелые шаги, и в дверь просунулась голова Коссора. «Ого! — сказал он, поглядев на их лица, и вошел. — Что у вас тут стряслось?» Они рассказали ему о принцессе.
«Трудная задача! — вскричал он. — Ничего подобного! Она будет расти только и всего! И ваш мальчик тоже. И все, кому дают пищу, будут расти, как на дрожжах. Ну и что же? В чем загвоздка? Так оно и должно быть. Ясно даже младенцу. Что вас смущает?»
Друзья попытались объяснить ему.
«Прекратить?» — завопил Коссор. «Да вы что? Даже если бы вы и захотели, Шалиш, вам теперь податься некуда. И Уинклсу податься некуда. Так оно и должно быть. А я-то не мог понять, что надо этому проныре. Теперь ясно. Ну и в чем дело? Нарушит пропорции? Разумеется. Изменит все на свете? Непременно. В конечном счете перевернет всю жизнь, судьбы человеческие. Ясно? Само собой. Они попытаются все это остановить, но они уже опоздали. Они всегда опаздывают. А вы гните свое и делайте больше пищи, как можно больше. Благодарите Бога, что не зря живете на земле».
«О столкновении интересов, — возразил Бенсингтон, — а социальные конфликты вы, видно, не представляете себе».
«Мямливый Бенсингтон, — сказал Коссор, — размазня! Этакий талантище, даже страшно, а воображает, что все его назначение в жизни — пить, есть и спать. Для чего, по-вашему, создан мир? Чтобы в нем хозяйничали старые бабы? Ну да теперь уж ничего не попишешь. Придется вам делать свое дело».
«Боюсь, что вы правы», — вздохнул Редвуд. «Понемножку...»
«Нет!» — оглушительно крикнул Коссор. «Никаких понемножку! Давайте побольше пищи, да поскорее! Засыпьте ею весь мир!»
В своем возбуждении он даже сострил, взмахнул рукой, как бы изображая кривую, вычерченную некогда Редвудом.
«Помните, Редвуд? Вот так! Только так!»